Я, в общем-то, его в самом конце прошлого урока, как бы он прозвучал в очень такой романтической форме, я вам сейчас дам тот же самый фактор самой неромантической формы. Речь идет о чем? Речь идет снова о причине, которая делает еврейский брак столь успешным. Но причина эта, прозвучавшая в конце вот прошлого урока, сейчас будет дана в совершенно иной форме. И речь идет о чем? Речь идет о ситуации совершенно стандартной для любой семьи. По-моему, мы в прошлый раз не говорили. Ситуации, которая в каждой семье возникает, еврейской и нееврейской, соблюдающей и несоблюдающей, просто возникает, скажем так, периодически. Ну, не реже, допустим, чем раз в месяц. Кто скажет меньше, что называется, может плюнуть ему в глаза, это неправда. О чем идет речь? Я вам сейчас обрисую ситуацию, если она звучала, просто напомните мне. Сколько я помню, она не звучала. Это совершенно самый весомый фактор. О чем идет речь? Представьте себе вечер. Он после тяжеленного рабочего дня, только что не на карачках, возвращается домой.
Зачем? Плюньте мне в глаза. Я не возвращаюсь на карачках.
Да. У тебя еще нет настоящей семейной жизни. Это, как сказал один замечательный мудрец нашего поколения, я его тоже в прошлый раз не цитировал, ему сказали, что, понимаете, где замечательная пара молодая. Они, что называется, живут душа в душу. А он, знаете, что ответил? Они, говорят, еще не живут вместе. Они еще там, за облаками. Они еще не здесь, на земле. Так не бывает.
Да, я уже пожил с ними.
Помните, я вам рассказывал, почему эта тема для меня столь болезненная, почему я как бы вот всегда так очень личностно передаю, потому что меня в свое время, помните, не приготовили. И для меня это был как бы один из самых главных шоков, может быть, главный шок, если не считать встречи с Торой, это был как бы самый главный шок в моей жизни. Когда выяснилось, что я с моей женой ругаюсь куда больше, чем это возможно по какому-либо логическому подходу. Да. Ладно. Вот, о чем идет речь? Речь идет о том, что мужа не просто, что называется, измочали на работу, не просто физически устал. Представьте себе, что на него еще босс накричал. Прибавьте ко всему этому, как бы, вот такое вот ощущение собственного вот такой вот незначимости. Короче, он стремится домой. Для чего? Потому что дома любящая жена, да, которая его приветит, его погладит, скажет, что ты молодец, и как я ценю то, что ты делаешь на благо семьи. Теперь, мы, как бы, еще нет звонка в дверь, еще дверь не открылась, с той стороны двери жена, мужчина не минуты, секунды, когда, наконец, муж придет с работы. Потому что как раз заболел ребенок и доводил ее весь день. И она уже, называется, на стенку лезет. И она считает секунды, чтобы наконец пришел муж и хоть капельку вот этой непосильной еноши подставил плечо, взял на себя. Прибавим к этому, хотя это совершенно не обязательно, достаточно уже выше перечисленных условий, но прибавим к этому вот такую высокую гору грязной посуды и такой широкий ворот грязного белья. Ты зря вдыхаешь, еще детей нет, без раташем, когда будут, ты увидишь, как это все выглядит. Вы понимаете, что происходит, когда в этом случае открывается дверь и встречаются эти два эгоиста. Если я назову то, что происходит взрывом, то я думаю, я буду недалек от истины. Происходит взрыв, естественный взрыв, потому что, простите, любовь – это когда альтруизм. Так мы определяли, помните? Любовь – это когда уже два человека становятся одним. А речь еще идет о другом уровне, когда еще нет любви, когда к ней только идут. А идут к любви вовсе как бы не безоблачным и легким путем, шагая по облакам. Идут по нашей, что называется, грешной земле. Так вот, что происходит в результате этого взрыва? Я сейчас просто поясню вам. Снова, ситуация стандартная и типичная. И тот, кто говорит, что это у него не происходит, то либо это у него просто еще не происходит, либо он нагло лжет. Понимаете, потому что типическая, нормальная, вы сейчас поймете, почему она типическая ситуация. Но речь идет о столкновении двух эгоизмов, которым только еще предстоит стать одним на двоих альтруизмов. Так вот, представь себе, и всякое бывает, но в результате взрыва, например, вектор сила направляет мужа на кухню мыть посуду. Не самый частый вариант, но возможный вариант. Ну, по крайней мере, в нашей семейной жизни. Возможный вариант. Теперь, я, не дай бог, не собираюсь вам, что называется, портить...
Аппетит.
Да, и вообще настроение, пересказывая все те слова, которыми иногда вслух муж называет свою жену, мой очередную грязную тарелку. Ну, что называется, и сами себе представить можете вполне, что называется, и без меня. И тот многоэтажный мат совершенно невоспроизводим. Может быть, браки по-еврейски – это главная отличительная черта брака по-еврейски. Может быть. Заменен невероятным удовольствием, внутренним, от которого муж может даже светиться. Именно из-за мытья этой тарелки. Каким образом? Это очень просто. Для этого нужно подобно, ведь, знаете, на бирже есть зайцы. Кто такие зайцы? Это очень просто. Это люди, которые покупают сегодня чуть-чуть дешевле, завтра подарят чуть-чуть подороже, имеют свои 2 копейки и очень этому радуются. А почему называются зайцами? Да потому что как только начинают падать, они тут же продают. Как только начинают подниматься, они тут же покупают. Понимаете?
Шустрые.
Да. И они очень часто теряют все деньги. Это зайцы. Это несерьезные люди. Серьезный бизнесмен чем отличается от зайца? Он покупает сегодня акцию, которая стоит дешево. Она может потом подниматься, опускаться, снова подниматься, опускаться. Он же не играет в эти игры зайчьи. Он знает, что серьезнейшее предприятие, которое стоит за этой акцией, в конце концов достигнет заранее как им для себя определенной суммы, которая, допустим, 100 раз превосходит ту, по которой он купил. 100 раз, вы слышите? То есть он купил на 1 000 000, он через 5-10 лет получит 100 миллионов. И сегодня он тихо радуется, весь светясь этой радостью, тратя 1 000 000, понимаете, он тратит 1 000 000 сегодня. Но он уже светится от радости, потому что серьезный бизнесмен. Как он через 10 лет, он же купил сейчас за 1 100 000 000. И он радуется сегодня, он серьезный человек. Так вот, речь идет, братья по-еврейски, о замечательном, невероятном совершенно факторе, а именно Всевышнем. Вы знаете, сколько Всевышний обещает за эту вымытую тарелку? Если чуть-чуть во время мытья этой тарелки, представьте себе, по какому тарифу будет оплачиваться эта тарелка. А с точки зрения Торы, каждое действие против эгоизма оплачивается бесконечной любовью. Точно. Так вот, чуть-чуть представьте себе, в небольшую, миллиард долларов наличными, вы начнете тихо светиться от радости. И, что называется, ваша жена просто не поверит своим глазам. Понимаете? И как бы действие. Я хожу в Гурер
Яков. Это нельзя записывать. Я не могу, жена после этого все слушает.
Я хожу в это слушать. Это только для мужчин. Это для мужчин. Но нет, мы не будем это выключать, мы просто скажем, что ситуация совершенно симметричная, то, что я хотел сказать сейчас. Яхас, Гурер Яхас, говорят на иврите. Ваше отношение к предмету рождает его отношение к вам. Да кто есть любит предмет и ты? Понимаете, ведь как рвется порочный круг, братья Стругацкие? Как можно полюбить женщину, которая вас не любит? А у нее та же самая проблема. Мы это, может, формулировали в другой, не столь блестящей форме. Как вы это формулировали? Понимаете, вы эгоист. Эгоист. И никому, кроме себя, не любите. Вы, кстати, давали определение? Сейчас мы его дадим. Определение жены, жениха, невесты. Неплохо бы дать их, а? Так вот. Понимаете ли? И мы сказали, что юноша говорит, я тебя люблю, он имеет в виду именно себя. Любовь к себе. А девушка в этом смысле только катализатор. Необходимый. Не всегда имеющийся, но только катализатор. С чего бы это вдруг? Я, любящий только себя, начну любить кого-нибудь еще. Чего вдруг? Именно об этом говорят Стругацкие. Ведь что они имеют в виду? Как можно полюбить женщину, которая тебя не любит? То есть, а за что ее любить, если она меня не любит? Вот понимаете, когда она любит меня, а я люблю себя, то оказывается, что мы любим одно и то же. И уже это нас сближает. Вам понятно, о чем я говорю? Как-то вот я ее понимаю, когда она меня любит, потому что я тебя тоже люблю. И такое, знаете, устанавливается взаимопонимание. И тут уже как бы можно и ее за это полюбить, что она меня любит. Но когда она меня не любит, то за что мне ее любить? Я не говорю быть влюбленным. Я говорю именно любить. Чуете? Так вот, что я сейчас хочу сказать? Что этот порочный круг рвется Всевышним лично. То есть, отнесись к ней хорошо. Получишь замечательно вкусную конфету. Нет, по-прежнему я люблю только себя. Точнее, себя через конфету. Но когда я говорю, я люблю шоколад, я что имею в виду? Мне потрясающе нравятся те ощущения, которые у меня возникают от шоколада. Я же шоколад люблю, конечно же. Я себя, все время я люблю себя. Через шоколад, через одежду, через джинсы, через фильмы, через книги, через что угодно. Я все время люблю себя. Так неудобно это называть грубым словом, просто таким образом происходит. Но я все время тихо сам собой. Теперь, даже когда громко. Как порвать этот порочный круг эгоизма? Ответ. Единственная возможность – это Всевышний. Или Тора, как угодно называйте. Нет другого средства от эгоизма, и мы увидим, что когда вы записывайте приоритет. Что самое главное? Представьте себе, я просто в этой ситуации нахожусь, я как бы думал об этом. Вот что самое главное для меня с точки зрения жениха для моей будущей дочери? Какое качество самое главное? Есть много хороших качеств. который честный, умный, красивый, с чувством юмора, там, ну, я не знаю, ну, есть множество качеств, правильно? Какое самое главное? А здесь ответ очень непростой, понимаете? Надо сразу вот что сказать. Всем тем, кто только собирается жениться, и тем, кто уже женился, тоже это важно знать. Оказывается, вы женитесь не только на той девушке, на которой вы женитесь, ну, естественно, это симметрично, но и на той, какой она будет через 5, 10, 40 лет. Все, простите. Но женившись на сегодняшней, тем самым, вы, что называется, ни на ком не женились. Вы не женились на ней, какой она будет, а только на такой, какой она есть. А вот это уже влюбленность, это маразм. Это здание из песка. В какую сторону все это повернется, это флюгер, это ветер. Вот. Как же, простите, быть? Как я могу сегодня знать? Но, во-первых, есть простой способ. Нет. Моя жена рассказывала, когда ее хотели принять на фигурное катание, то с ней пришел папа. Они сказали, пусть с ней придет ее мама. Девочке это было 6 лет, моей жене, когда привели на фигурное катание. И они, естественно, если вы хотели видеть, какой будет, исключительно с точки зрения формы материальной, ваша жена через 20 лет, посмотрите на ее маму. Очень много, это вам поможет ее оценить через 20 лет. Но это же вопрос формы, не же вопрос сущности. В какую сторону изменится ее характер? Ну, знаете, значит, литературные примеры хотите? Многие блестящие молодые люди к 50 годам становились, ну, помните, Катриона и Похищенный. Похищенный, точнее, Катриона Стивенсона. Помните его дядю, как он выглядел? И когда я про этого дядю, сухонького, старичка, который жил в полуразвалившемся доме, миллионер-старичок, который умирал от жадности просто, ему рассказали, что 20 лет тому назад это был блестящий, красивейший молодой человек, который галопировал и горцевал, который сводил с ума красавиц. И сидит такой полусгорбившийся старичок. За 50 годами это за 20 чем-то лет. Бывает, бывает, всякое бывает в жизни. Но ничего не так крутит человека. И по характеру, как он изменился, вот этот добродушный, щедрый, чувством юмора молодой человек становится невероятным, скопидомным стариком, которому уже ничего не интересно, кроме себя самого. И вот в этой скорлупе он понемножечку тлеет и умирает.
Там Дамблдор, потому что он там родился.
Переведи.
Я не знаю. Времена меняются, и мы меняемся с ним.
Все. Все течет, и все изменят, как сказал один пятый. Теперь, о чем речь идет? Речь идет вот о чем. Есть единственная возможность. Ну что, я уже никогда не шел. Ну я же. Может, он народ это оставляет? Чтобы кто-то слушал, помнишь?
А вы знаете, я так заливаюсь внутри своими кассетами. Спасибо, приходишь. Что у вас происходит?
Уже будет.
Ну, в американских фильмах всегда, да, там смех тут же настоящий, а там же вам не на чем смеяться, они потому автоматически хохочут.
А Боря сказал, я ему переписываю все ваши лекции, сказал, что вот эту кассету, там, где, помните, я не останавливался по поводу шаббата, так в эту кассету он довезет в хайпу, покажет всем, что вот...
Что такое шаббат?
Ты записывай.
Надо должно быть на эту кассету. Я надеюсь, что она будет как бы даст эффект сопереживания. Ладно, о чем речь идет? О чем идет речь? Речь идет о том, что действительно есть единственная возможность оценить тенденцию развития человеческой личности. Каким образом? Понимаете, честно меня говоря, не пугает, точнее пугает, но понимаете, я же смотрю с отрицательной стороны. Вот он сегодня симпатичный молодой человек с чувством юмора, в общем-то, относительно добрый, относительно приличные манеры и так далее. Понимаете, я ведь не для того выхожу сейчас как бы за него замуж, чтобы как бы иметь вот такого мужа. Честно говоря, я эгоист. И единственный муж, о котором я думаю для моей дочери, это альтруист. Именно потому, что она эгоистка. Но я что понимаю? Что юноша ведь эгоист. Пусть хороший эгоист, пусть старающий свой эгоизм ограничить. Но единственное средство от эгоизма в мире присутствующее – это Тора. Потому что, говорят мужики, слова Торы идут в голову. Суть этих слов идет в душу и меняет человека. Меняет совершенно определенную сторону, создавая связь между душой и разумом. И давая возможность альтруистической душе занимать главенствующее положение, оттесняя инстинкты на второй, положенный им место. Не то, что они для них не нужны, они нужны. Но только как подспорье, только как фундамент. Ладненько. Таким образом, понимаете, о каком главном качестве я сейчас говорю? Главное качество, оно однозначно его отношение к учению, к Торе. Вот если он любит учить Тору, то главное качество у него присутствует, и можно как бы с большой горой уверенности в успехе отдавать вашу дочь за него замуж. Потому что его тенденция абсолютно правильная, настоящая. И можно рассчитывать в конце концов на возникновение любви. Конечно же, и вы вашу дочь должны были воспитать соответствующим образом. Но главное здесь, как ни странно, зависит именно от мужчины. Потому что мы с вами учили в прошлый раз Аллаху. Если ваша жена разбивает тарелку, то вы должны попросить у нее прощения. Даже если вас не было дома, и вы вернулись вечером, вы узнали про то, что она разбила тарелку. И никоим образом не может быть за это ответственной. Во-первых, почему? Потому что она все равно скажет, что вы виноваты. Каким образом? Женщина найдет способ объяснить вам, что вы виноваты. Потому что, во-первых, вы ее слишком нагрузили. Или вы как раз там. Или здесь как раз вас не было, чтобы ее, и в любом случае это из-за вас. Таким образом, Аллаха сразу это дело знает и предупреждает вас, мужчина, будьте внимательны. Как только ваша тарелка разбивает, как только ваша жена, извиняюсь, не только ваша тарелка разбивает, но как только жена разбивает тарелку, чтобы не разбилось ее настроение, а следовательно, чтобы вам не было плохо, попросите у нее прощения. Почему? А потому что в этом смысле мужчина главнее женщины. В каком? Женщина в этом мире, это функция жены и женщины, она фундамент. То есть она изначально совершенна. Именно почему? Именно потому она является помощником, помните? Женщина – это помощник мужчины. Так сказано «Ле-эзер кенегдо» – для помощи против него. И поясняют мудрецы «Заху ле-эзер, ло-заху кенегдо». Если им, что называется, посчастливилось, но здесь слово какое – «заху» – победили, заслужили, получили сход права, тогда как? Работают как помощники, друг другу помогая. Не еще имеют этого уровня. Вот тогда она действует против него. Но вот это против не менее важно, чем за. Потому что в случае против, что называется, их взаимное трение приводит к чему? К гладким поверхностям, которые наконец смогут соединиться. То есть и в случае, что вы ругаетесь с женой, помните, мы сказали, любовь, одно из определений. Это конечное состояние идеального брака по-еврейски, которое включает все предыдущие состояния. Понимаете? То есть то, что вы ругаетесь с вашей женой, может стать частью любви. То есть это будет называться любовь, при условии, что вы достигнете уровня любви. И это органически войдет как часть того светлого будущего, к которому вы стремитесь. Таким образом, Всевышний еще потому является главным фактором опреченности еврейского брака на успех, что он единственное средство от эгоизма. Тора, которую он нам дает, и через которую он соучаствует в браке, это единственная возможность порвать тот порочный круг, который, как бы, определили нам очень красиво братья Стругацкие. Как я могу полюбить ту женщину, которая меня любит? То есть за что мне ее любить? А ведь у нее та же самая проблема, ведь она же тоже эгоист. Так вот, вот этот взрыв, который происходит от встречи двух эгоистов, он тогда имеет смысл, когда вы энергию этого взрыва можете обратить в тихую радость. Я понимаю, что это очень тяжело, но проверено, это возможно. То есть, если я говорю, что это возможно, значит, это возможно. Понимаете, я же не истина в конечном, совершенно конечной инстанции. Ведь я, помните, по собственному определению, я тоже не волшебник, я что-то учусь. Вы воды. Понимаете ли? Оказывается, что потому еврейский брак обречен на успех, что Всевышний создает в нем максимально крепкий фундамент. Здание, которое на этом фундаменте будет выстроено, конечно, зависит от него и от нее. И никакой фундамент не может удержать здание из песка, например, от обвала. Но чего нет в браке нееврейском? В браке нееврейском самом лучшем есть только кооператив, то есть сотрудничество двух людей для достижения каждым его личных целей. То есть я хочу реализовать отцовскую любовь, она хочет реализовать материнскую любовь, рожаем ребенка. Нет, не дай Бог, все правильно, все нормально, кооператив. Только любовь здесь ни при чем. То есть при чем, она всегда к себе. Или я боюсь одиночества, и она боится одиночества. Очень хорошо, живем вместе. И так далее. Человек поймите, то, что получается, вы знаете, это может быть замечательно хороший кооператив, не дай Бог. Множество нееврейских пар, ну как бы сказать, небольшое множество еврейских пар достигает таким образом, причем живет всю жизнь полноценно, нормально и хорошо. имеет детей, внуков, не одиноко, имеет возможности даже, как бы неплохо иногда проводить время друг с другом. Но здесь, простите, о любви и речи быть не может. Почему? Потому что нет Всевышнего. Только там, где есть Всевышний, может быть любовь. Где его нет, ее нет. Точнее, она есть, но только к себе. Единственная любовь, которая есть в этом мире, которая существует в этом мире без Всевышнего, это любовь к себе. Любой вариант другой любви, любви не к себе, подразумевает Всевышнего. Вот этот момент, по-моему, очевиден. Чтобы разбить скорлупку эгоистической любви, нужен Всевышний. Чтобы выйти за рамки, в которых вы родились, за рамки ваших представлений и вашей жизни, нужен снова Всевышний. И потому главный призма, который следует проверять у будущего жениха и будущей невесты, это его отношение к Торе, его отношение к Всевышнему. Пока разумно.
Теперь, почему вы говорите, что христиане не говорят о любви к Всевышнему и даже больше, чем евреи?
Да. Только если ты по-настоящему любишь Всевышнего, говорят христиане, иди в монастырь. А, нет, ты чувствуешь разницу?
Ну да.
Если ты по-настоящему любишь Всевышнего, женись, говорят евреи. Вот это разница. Что такое любовь к Всевышнему с точки зрения иудаизма? Это синтез всех видов любви. Ты должен учиться любить себя. Кстати, себя любить, это значит любить свои желания. Главное желание человека какое? Желание выполнять свои желания. Ну почему я так стремлюсь выполнять свои желания? Ответ. Потому что это мое главное желание, выполнять свои желания. Вот, любить себя, это значит любить свои желания. Любить себя, это значит любить выполнять свои желания. Любить себя, это не значит любить то, что я ощущаю, выполняя свои желания. Для того, чтобы любить себя, это отдельная тема, сначала понять, что такое я. Вот, если вы понемножечку научились любить себя, научились любить собственную жену, что очень непросто, научились любить собственных детей, что, как ни странно, тоже непросто. Нормально вы любите же не детей, а опять же себя. Так вот, научились любить своих близких, родственников, потом уже просто друзей и знакомых. Вот тогда мы можем как бы начать говорить о любви к Всевышнему. Уход от мира, который проповедуют христиане, ведет к чему? Ведет к трагедии. Потому что любовь к Всевышнему – это любовь, которая включает в себя все элементы. О чем идет речь? Я сейчас просто отвлекусь на несколько минут и поясню это примером. Сказано в Пиркей Авот, на этом уже говорили, сейчас повторим, просто в теме любви, что «Олех бедарко вешоне мишнато» – идущий по дороге и повторяющий изученное, Тору повторяющий, изучающий тем самым Тору, отвлекся, чтобы сказать, как красиво эта нива, как прекрасно это дерево, «Маале арава катув кейну нисхаев бенавшо». Говорит о нем написано, то есть говорит о нем Тора, что как будто бы он заслуживает смерти. То есть он смерти достоин, не в буквальном смысле, но само то, так мы понимаем эту фразу, правда, что прекратил учить Тору, смерти достоин. Теперь помните, какая трактовка едет? Ашкафическая наша. Если для него сказать, как красиво это нива, как прекрасно это дерево, не есть часть изучения Торы, то есть этим он прекратил учить Тору, вот тут он действительно смерти достоин. То есть любовь к Всевышнему – это синтез всех видов любви, который включает все созданное Всевышним. И правильно, кошерно используемое. Все это речь идет о кошерных уровнях любви, а не извращенных. И нет другого пути. То есть потому семейная жизнь, микрокосмос жизни, что в ней появляется все, что появляется и в жизни большой. Так вот, одно из определений жены, в этом смысле, я не помню, могу сказать в прошлый раз или нет, жена – зеркало мужнего эгоизма. О чем речь идет? Ну, я снова беру пример себя, вовсе не потому, что я такой показатель, но скажем так, чтобы вы лучше отнеслись к тому, что я скажу, что называется проверенным им нет. То есть то, что я сейчас говорю, проверенным на собственном жизненном опыте. Я был вовсе не дурной молодой человек, живший в университете. Ну, скажем так, можно разделить два, как некошерный период. Первый в университетской жизни и второй уже после армии кошерный период в университетской жизни. Что интересно, что, во-первых, в первый уровень кошерной жизни, я помню, что мне это было физически больно. В первый период не кошерный, когда еще в Торе не пришел. Я полагал сам себя, то есть как я к себе относился. За весьма приличного, молодого человека, достаточно доброго, отзывчивого, даже как бы выше среднего уровня. И действительно, я очень любил давать, я очень любил принимать гостей, я очень любил как бы давать, что называется, делиться последним, так это называется. Понимаете, я пришел к Торе, где прямо сказано это делать, так? Ну помните, если вы хозяин раба, еврейского раба, и у вас одна подушка, то вот вам требует аллаха. Отдавать эту подушку собственному рабу нету, слышите? То есть делиться последним, это наш еврейский принцип, я его знаю теперь из Торы, не из личного опыта. Я приезжаю в университет, что я обнаруживаю? Что я не такой добрый, ваш комментарий. Как это может быть? Да я до Торы был добрый, а после Торы я стал не добрым, менее добрым. Ну-ка, ответьте. В каком контексте мы говорим? Помните? Жена – зеркало мужнего эгоизма. Вы же понимаете, чего я сейчас вас подведу? Потому что, когда я женился, повторилась та самая история. Я-то думал, помните, что я пробился. Я-то думал, что я прорвался, не пробился я, а разбился. Не прорвался я, а взорвался. В чем речь идет? Вдруг оказывается, что я такой эгоист. Как это происходит? Я не понимаю. Еще раз. Вот я более-менее добрый, молодой человек. Приходил к Торе и становился менее добрым. Ну, Арле, как это происходит? Кто не понимает механизм происходящего?
Я думаю, что это связано с тем, что требуется-то, оказывается, еще больше.
Это правильно,
то, хорошо.
Было
так хорошо, но на самом-то деле
знаешь,
больше
это требуется. Это слишком простое объяснение.
Или требуется субординация, наверное, в какой-то порядок.
Знаете, я хочу себе комплимент сделать, а вы мне не даете. Я стал лучше. Следовательно, мои требования к себе возросли. Но даже не это просто вы пытаетесь сказать. Тут еще хитрее оказывается. Понимаете, моя доброта была почему? Она была неопасная. Это была доброта обычного эгоизма. Почему? Почему я был такой добренький?
Любили.
Потому что давать легко, неприятно. И все это любят. И тебя любят. А я себя люблю, и я потому даю. Неужели понятно? Когда я пришел к Торе, вот тут начинается работа. А что такое работа? Ответ. Работа по переделке эгоиста в альтруизм. И тут уже Ецера мне показывает. Тут, голубчик, ты у нас не пройдешь. А, ты думаешь, что ты добренький, да? Так вот, ты был добренький на каком уровне? Я всегда это говорю так. Вот пока еврей не делает обрезание, вся его свобода выбора, говорю я, это сделать обрезание или не сделать обрезание. О чем речь идет? Простите, мне возразят. Ну как? Вот я еще до того, как сделал обрезание, был и такой, и такой, и такой. Так вот, вся наша свобода выбора до обрезания, это свобода выбора, прикованного железной цепью, но где-нибудь, знаете, так вот, что он плавает и не ощущает эту веревку, он ее не натягивает. Вы не видите собственного эгоизма и собственной привязанности и приземленности. Вы этого не видите. У вас кругозор узенький. А тут вы приходите к Торе. И тут начинается трагедия. Потому что оказывается вам наконец-то... Почему вы, кстати, не видите? Тут у вас нет средств борьбы. Никогда не ставит перед человеком Всевышний проблему, которую человек не может решить. А если у вас нет Торы, то какие вы можете решать проблемы? Да за какие вы не можете решать? Так у вас никаких и нету. Понимаете, я вам подвожу? Что пока вы не женились, вы не живете, вы играете в жизнь. Только женившись, вы начинаете жить. И что тогда видите? Вот тогда вам чуть-чуть, кстати, вы только не подумайте, что вы теперь уже себя знаете. Но вам чуть-чуть вас показывают через вашу жену. А ей ее показывают через вас, но там другая ситуация. Я потому что как бы чисто так по-мужски обращаюсь. Понимаете ли? Оказывается, что вы эгоист. И таких размеров, каких вы даже всегда даже не представляли, и представить, да, нет, не можете, ты зря улыбаешься. То есть пока не жизнь, ты этого не увидишь. Все это теоретические выдумки. Только это хорошо знать заранее тоже. Потому что иначе это можно поломать. Сказать личное спасибо дорогому Всевышнему за то, что я не поломался. Потому что я был весьма близок над злом, потому что вдруг оказывается, что любовь – это не любовь. Да? А жена – это вовсе не то, что имелось в виду. Как я себе это представлял. Хуже всего! И вот тут я чуть не поломался. Я-то, оказывается, совсем не такой, какой я про себя думал. Понимаете? Я-то думал, что я пробился. Я чуть-чуть не разбился на этом деле. Что называется, спасибо дорогому Всевышнему. Что не дал мне разбиться. А иначе, это же не дай Бог, чем могло закончиться. И что называется, юных сих я предупреждаю просто. А тех, кто уже внутри, просто не спешите отчаиваться. Потому что за каждым отчаянием идет большее отчаяние. Понимаете же, это с чем чревато? Что такое теперь жизненный путь? Это все больше эгоизм против все большего альтруизма. Тут нет фокусов. Чем больше человек, говорят мудрецы, тем больше выйдет храм. Главный закон движения, третий закон Ньютона. Это девиз эсеров, наш еврейский девиз. В борьбе обретешь ты право свое. Итак, возвращаясь внутрь брака по-еврейски, мы говорим, что жена – это зеркало мужнего эгоизма. А почему перед ней надо извиняться, когда она разбивает тарелку? Кроме всех прочих причин, здесь есть очень важное. Понимаете ли, женщина изначально совершенна. Речь идет как бы об определенном ракурсе женщины. И в любом случае, как бы, это не всегда применимо к современной женщине. Потому что я очень извиняюсь, но сегодня нет настоящих мужиков и настоящих баб, к сожалению. Нету их. Настоящих эгоистов мало сегодня. Сегодня все в очень таком смешанном и маленьком виде. То есть сегодня мужчины сплошь и рядом женственны, женщины сплошь и рядом, я бы сказал, музыковаты. Не в обиду каждому из нас будет сказано. Ну такая у нас ситуация сегодня. И что? И поэтому все, что я сейчас говорю, теоретически правильно, практически надо брать как бы некие коэффициенты, применяя это в нормальной жизни. Тем не менее, Аллаха-то остается Аллахой. А что это значит? Что ее нужно просто чуть-чуть осторожнее применять. Она применима, но уже как бы на себя надо при этом смотреть. Теперь, о чем речь идет? Кстати, в этом смысле очень интересное отступление в сторону Гилеля и Шамая. Помните, сегодня какая Аллаха применяется? А когда придет Машиах, будет Аллаха Шамая. Так вот, Аллаха Шамая, она какая? Она суровая Аллаха. Она для мужчин и для женщин настоящих. А сколько мы сегодня являемся настоящими мужчинами и женщинами, у нас идет Аллаха Хилеля. Она поменьше. Не то чтобы это лучше этой. Просто вот в это времени это больше подходит. А в том, так вот, мужчина, вследствие, я сейчас говорю о настоящем мужчине, но и о нас тоже. В некотором смысле. Мы некоторое отношение к настоящему мужчину тоже. Помните, такой старый анекдот есть, что такое настоящий мужчина. Грузин ведет экскурсию в Сухуми. Русских туристов. Ну, не знаете, так, рафинированных в Петербурге. И останавливаясь перед первыми сибирьянами, он пытается сказать, вот это, говорит он, вот это, говорит, фу, амет. Когда кто-то из туристов, как бы, пытается объяснить непонимающим петербургским рафинированным дамам, он говорит так, он имеет в виду, что это мужского рода. Тогда грузин тоже, как бы, не очень страдающий от избытка знаний русского языка, говорит, нет, говорит, не мужик, мужик, который деньги зарабатывает, это самое. Ну, это такое грузинское зрение, чтобы настоящий мужчина зарабатывает много денег. У нас, у евреев, немножко другое определение. Мы сейчас увидим, какое, но о чем речь идет? Мужчина, функция была в этом мире, стремление к совершенству. Мужчина тот, кто стремится к совершенству. Я, может, сейчас приведу, у нас как раз идет недельная глава, как бы была недельная глава Ваихи, и там это как раз появляется. Помните, на смертном одре Яаков, наш прадец, тот, за которого мы называемся Исраэль, тот, кто заключает вот эту замечательную троицу, которая называется Колесница Всевышнего. Кстати, как пошел ваш урок? Ладно, потом. Так, фильм понравилось? Очень. Серьезно? Стимул на него тяжело угодить. Ему понравилось? Чу-чу-чу. Так, я нашел себя еще больше уважать, да? Помните этого молодого человека, который никак не мог жениться, рассказывал? Ну никак не мог жениться молодой человек.
Да-да-да.
Теперь я еще скромный, кроме всех других моих качеств. Так вот, ладно, так что я себя стал... Ну, это потрясающе, молодой человек, юный, хороший, красивый, юный, обладавший всеми возможными достоинствами. Никак не мог жениться, потому что предлагали девушке, он говорил, как? Понимаете? Нет, она, конечно, всем хороша. Но, понимаете, но я настолько много качеств хороших имею, что она просто мне не пара. Тогда его решили, как это, ведь, ну, уже 25 ему лет. Случай серьезный. Отвели к хорошему, известному раввину. Тот сказал, говорит, молодой человек, всем говорит, вы хороши. Вам еще немножко скромности. Тогда молодой человек, прежде всего, взрывается к вниманию, отправился учиться скромности. Но ему предложили девушку совершенную по всем параметрам. Он сказал, понимаете, говорит, это все, говорит, хорошо, но я теперь, говорит, еще и скромный. А что она мне, говорит, все равно не пара. Тот самый случай, да. Вот, да. У меня, кстати, из Киева есть анекдот специальный для воспитания детей. Когда мы каждый вообще эту тему, не знаю, сегодня, в следующий раз. Говорите, сегодня у нас будет время. Так вот, о чем я? О том, что путь мужчины, это, понимаете, вот старый антимитский анекдот, кто остался в лавке, улица Вестрова появляется. Помните, играли свои евреи, говорит, Моня здесь, это здесь, все здесь, говорит, кто же остался в лавке? Так вот, это неправда. Правда, конечно, написано в истории, они вышли у Петрова, и звучит она следующим образом. Умирает Яаков. не кто-нибудь, тот, кто заключает вот эту замечательную, невероятную тройку. И что его беспокоит на смертном одре? Ну, кроме там обычных вещей. Очень интересная, уникальная вещь. Помните, он вызывает к смертному одру сначала Юсефа. Почему сначала Юсефа? Потому что Юсеф – это сбывшаяся мечта богатого Берлаги. Он вице-король Египта. И в качестве такового от него зависит замечательно важная вещь. К чему стремится Яков, о чем он думает на смертном одре? Где ему быть похороненным? Он всю жизнь стремящийся к совершенству, хочет быть совершением даже в смерти своей. Вот это мужчина. Вот это идеал еврейского мужчины. Всегда и во всем стремится к совершенству. Но там он в чистой еврейской манере, которую я у него столь успешно перенимаю, перебивает сам себя и говорит, что «а у меня, говорит, по дороге в Бейт-Лехем умерла Рахель». Контекст очевиден. Ведь кого он заклинает, буквально в смысле слова? Ведь Йосеф клянется перевести труп Иакова в пещеру Махпела, максимально лучшее, наисовершеннейшее место, где может быть похоронен еврей. Пещера Махпела в Хевроне. Двойная пещера, где мы учили с вами, похоронены двойные евреи. Ну не только евреи, а Адам и Хава. Двойные люди, у которых, помните, что в витрине, то и в магазине. Которые достигли уровня, где тело стало не более чем инструментом души. Где все их внешние поступки отражали малейшие устремления их душ. Так вот, именно там хочет быть похоронен Яков. Но кого он заклинает выполнить вот эту его просьбу? Того первенца, чья мама похоронена как собака на дороге. Материальных причин там нет. Она умерла, оставалось 5 часов езды до пещеры Махпела на ослике. Это медленные езды, там 25 километров до Хеврона. И естественным образом тут находит нужный Яков, помня о том, с кем он говорит, объясниться. Почему мама Йосефа похоронена как собака на дороге? А он, Яков, стремится быть похороненным не где-нибудь, это поймите, это из Египта тащить в пещеру Махпела, это таки да. И что он объясняет? Он говорит, что это была ее просьба. И тут интересно, потому что из всех праматерей, из всех наших прамам, именно Рахель стала символом еврейской женщины, еврейской матери. Рахель мевака эт банеа. Рахель, оплакивающая своих детей, это символ. Не дай Бог, не секс-символ. Это символ настоящей еврейской женщины. Почему? Что такое еврейская женщина и что такое еврейский мужчина? Мы сказали, еврейский мужчина – это тот, кто функционально направлен к одному, к собственному совершенству. Что такая еврейская женщина? По определению Торы, она помощник. Помните, папа у Вити силен в математике. Она та, кто сильнее. Она кто совершеннее. Она та, кто, имея изначально совершенство, чему можно светить себя помощи другим. Где, объясняет Мидраш, она была быть похоронена, должна была быть. Почему она просила быть там похороненной? Потому что она знала, что через 1000 лет, вот эти два уровня Мидраша, через 1000 лет, говорит Мидраш, по этой дороге поведут кого? Ее детей в изгнание после разрушения первого храма. Так? И она просит быть похороненной по дороге, рядом, физически рядом, чтобы иметь возможность плакать, жалеть их и пробуждать к ним жалость Всевышнего, молиться за них. Вот это образ Рахель Мевака эт Банеа. Рахель, оплакивающая своих детей и пробуждающая жалость к ним Всевышнего, так? Но обратите, здесь парочку вопросов по поводу этого Мидраша. Она это прекрасно может делать, не будучи похороненной физически по дороге. На это ответ. Есть у евреев традиция молиться на могилах праведников. Что это значит? И дай Бог не праведникам молиться, молиться на их могилах. А зачем? Чтобы использовать их в качестве мелиц Йошер, в качестве адвокатов перед Всевышним. Ты праведник. У тебя особые, замечательные, любовные отношения с Всевышним. Замолви за меня словечко перед Всевышним. Будь для меня каналом связи. Будь для меня заступником. Будь для меня адвокатом перед Всевышним. Но тут есть еще один вопрос. Хорошо, ладно. Красиво. Но зачем надо ехать на его могилу? Ответ. Все материальное равно удалено от всего духовного. Самая близкая материальная точка к душе человеческой – это его бренные останки здесь, в земле. Он ближе всего к своим костям. Ближайшая литературная ассоциация, как ныне избирается вещи Олег. Мстить неразумных азартов. Помню, приходит навести труп своего коня. А почему?
Нет, так это самое.
Здорово, в Киеве сейчас.
А почему?
Они так это здорово делали. В Киеве как было очень приятно. Так вот, действительно, почему? Очень просто, конь-то был какой, не раз спасавший жизнь своему хозяину. Так если так конь, то что ж такое тело, которое вообще является носителем души? А если пойти чуть глубже, оно еще даже и больше, чем душа. То есть оно материальное. А следовательно, дальше от Всевышнего, а следовательно, больше получит. Кто получает больше всего за трапезой будущего мира? Ответ, тот, у кого больше всего аппетит. Тот, кто дальше всего от Всевышнего, больше всего получит. Потому помните, мы говорили, что евреи — это гипертрофированные эгоисты. Все из этой серии. Ну ладно. Так душа ближе всего к чему? К телу. И отсюда вот эта идея с могилой. И тут Рахель. Но поймите, это все-таки Мидраш, есть еще более высокий уровень. Не надо совсем буквально понимать, что Рахель видел уже 1000 лет, что будет, и кто его поведут, и только на этой дороге, по другим дорогам никого не поведут. Так вот в чем настоящий смысл этого Мидраша, как он мне известен? Конечно, есть еще более высокий уровень, просто мне они неизвестны. Что известно мне? Рахель — это голубь. Рахель — это дорога, это средство.